Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Лен, ну, вы вот любите, я не знаю, умеете вот подкалывать, как-то вот маленькие издевки бросать, сарказм?
Еще бы.
Да?
Угу.
Вы психолог, и вот это себе позволяете?
Психологи много чего себе позволяют.
Ну, а вот злые шуточки?
И злые шуточки бывают.
Но вы же понимаете, что вы раните другого человека этим самым.
Да, поэтому доза умеренная должна быть. Вот не до ранения, конечно же.
Сама себя как бы по рукам бьете.
Останавливаю, да. То есть я, в общем-то, могу отследить, почему у меня это сейчас происходит и что вообще со мной происходит. Потому что не просто так мы подкалываем, не просто так мы саркастические всякие замечания отпускаем и насмехаемся, не просто так. Угу. Если я понимаю, что со мной происходит, я могу, да, вовремя остановиться, даже извиниться, если я была слишком... скажем так, остра.
Я, дело в том, что я вот, когда мы готовились к программе, я тоже анализировал, у меня есть некоторые такие свидетельства моих коллег, когда приходят молодые, юные дарования на работу, они почему-то боятся со мной вначале общаться, потому что говорят, ой, что-нибудь скажешь о внешности, или о поведении, или там об одежде, еще Макс, если скажет, то это как бы... Но потом они со временем понимают, что это, в принципе, я шучу, я люблю тоже пошутить, поподкалывать, но без издевательств. Я как бы не оскорбляю состояние, что человеку становится обидно или что-то еще.
Ну, в таком случае это не сарказм, а такая ирония.
Ну,
то есть, когда
ирония,
мы шутим, да, но человека мы при этом никак не травмируем.
Не раним.
Не раним.
А ирония и сарказм...
отличаются. Отличаются,
сарказм,
потому
что... Сарказм какой-то негатив, да?
Сарказм вообще переводится с греческого, как разорвать плоть. Собаки разрывают плоть. То есть там, если... И, соответственно, у сарказма там есть некоторая цель обязательно причинить боль. То есть, когда человек на самом деле отпускает саркастическое замечание или как-то саркастически пытается пошутить или делает какой-то комментарий с саркастическим намеком, то, соответственно, тому человеку, кому это предназначено, становится чуть-чуть больно в этот момент. Человек может не считать эту боль. Ему может стать просто обидно, неприятно. Он может просто, если он плохо взаимодействует с эмоциями, просто внутри как-то зажаться, попытаться даже иногда посмеяться как бы над этой злой шуточкой сам над собой. Но, тем не менее, в этот момент такой укол легкий, знаете, как иголочкой, раз, вот этот вот разрыв плоти все-таки случится.
Угу. Давайте разберемся все-таки, почему человек перво-наперво тот, кто это делает, угу. А потом уже перейдем к тем, кому это делают.
У меня есть предположение, вот можете голосование объявить, что так или иначе к злым шуткам, сарказму и некоторым таким вот насмешкам прибегаем мы все. Периодически.
Давайте. Господа, будьте добры. Марина, открой, пожалуйста, голосовательную машину. Я запущу голосование, а потом, значит, займётесь компьютером. Так, значит, первый вопрос. Мы говорим о том, что в нашей жизни, да,
подколки, мы это делаем часто, да, мы издёвки. Это делаем. Мы это делаем либо часто, либо иногда, либо никогда. Вот три варианта.
134-21-35. Мы это делаем, это присутствует в нашей жизни. 134-21-35. 134-21-36. Это бывает, но редко. Но вот первое часто, а второе это редко. 134-21-36. И нет, этого не происходит вообще никак. Ну, потому что у вас, ну, нету такой черты, что ли. 134-21-37. Код города 495. Пожалуйста, проголосуйте. Ждем ваших результатов. Поехали, обсуждаем.
Давайте. Сначала я бы рекомендовала нам поговорить о том, вообще, что это такое. Насмешка, издевка такая, знаете, в легкой форме. Не издевка, когда человек прям нападает на другого, да, это такая легкая форма, некоторые укольчики, комментарии негативные всякие, да, подколочки. Что это такое? Первое наперво, и самое простое, да, что лежит на поверхности, это некоторый такой способ сброса агрессии. То есть у нас внутри есть заблокированная агрессия, и мы таким образом выражаем ее пассивно, да, так называемое. То есть мы вроде бы как напали, но только вербально. Угу. Да? И по большому счету в этом, в общем-то, нет ничего такого, да, как и в любой агрессии, потому что не просто так мы себя ведем, мы не просто так бросаем эти саркастические там какие-то замечания. А проблема в том, что когда люди это делают, очень часто они того, в адрес кого это делают, начинают обвинять, что виноват он сам. Например, ты обиделся или тебе неприятно, потому что у тебя неразвитое чувство юмора. Или надо как-то развивать иронию над собой, надо как-то, ну, как-то более критически к себе относиться, ты шуток, что ли, не понимаешь, то есть вот так начинается это происходить, и, соответственно, вот в этом проблема, потому что если мы только отпускаем какие-то злые шутки, да, или саркастически что-то говорим, мы должны понимать, что мы в этот момент нарушаем чужую границу. Угу. Да, у нас иногда на это есть право, я сейчас объясню, почему. Почему не всегда это прям вот пассивная агрессия. Но самое распространенное это когда у людей много внутри агрессии, и они как бы впрямую сказать человеку не могут об этом, и, соответственно, вот таким вот способом они как бы намекают о том, что им что-то не нравится, что происходит. Второй вариант – это тогда, когда человек на самом деле просто не хочет встречаться с какими-то чувствами внутри себя. Например, мы, нас не устраивает что-то в ком-то. Ну, а как мы уже с вами много раз говорили, если нас что-то в ком-то не устраивает, причину ищи в себе, что ты не можешь что-то принять внутри себя в том числе. И, соответственно, мы иногда не можем встретиться напрямую с информацией и сказать ее прямо впрямую, потому что мы сами от себя ширмуем, скрываем внутренние ощущения. То есть нам проще взять человека, подколоть или проще отпустить какое-то такое едкое замечание именно для того, чтобы внутри себя не встречаться с негативными чувствами.
Но это человек делает от беспомощности, от того, что он не может как-то поменять.
От того, что он не может увидеть, а что на самом деле в него, внутри него сейчас происходит. Потому что это
того,
очень сложно.
Того, кто саркастирует.
Да. Угу. И третий вариант, это тогда, когда человек впрямую уже замучился говорить. Ну, такое часто бывает и между партнерами, и на работе. Когда мы, в общем-то, говорим впрямую, делаем какие-то замечания, что нам что-то не нравится, или мы замечаем что-то странное. Но тот человек, замечание, которое мы делаем, он не реагирует. Ну, вот ему что шло, что ехало, как об стену горох, что называется. Угу. И для того, чтобы не идти в конфликт, ну, не будешь же ты постоянно, каждый день одно и то же, как заезженную пластинку, делать ему какие-то замечания. И для того, чтобы не идти в прямой конфликт, не раскачивать, мы начинаем, уходим в саркастические подколочки.
Понятно. Вот Арсен, кстати, продолжение нашего разговора спрашивает, а как сделать так, если что-то раздражает, как это принять? Ну вот не сарказм, не дергаться, не себя изводить, а вот принять, что ну да, вот меня раздражает в ней вот этот внешний вид или в нем. И вот как я должен с этим согласиться, чтобы меня это не раздражало?
Здесь в этом случае, когда что-то раздражает в другом человеке, нужно задать вопрос, а почему вас это беспокоит? Почему внешний вид? Вот я понимаю, когда говорят, например, раздражает запах. Вот знаете, есть люди, которые не следят за своими запахами. Их немного, но они есть, да, и очень часто в терапии про таких говорят. Это очень частая проблема коллективов, когда занимаешься, например, там, к психотерапии в каком-то коллективе, то там очень часто говорят, вот мы, я не знаю, как это принимать, но вот этот человек, от него все время неприятно пахнет, не пользуется он там дезодорантами или редко моется, или какая-то особенность такая у него гормональная. И поэтому это может раздражать. Вот если мы говорим о внешнем виде, а не о запахе, который на самом деле фактически нарушает чужую границу, да, сам по себе запах вот этот вот активный, яркий. Если это внешний вид, а почему у вас раздражает чужой внешний вид? Ну, хоть человек ходить с розовыми волосами и в драных джинсах, или там, не знаю, в какой-нибудь странной одежде, или вся обтянутая леопардом эта женщина, пусть ходит. Вас это как касается? По какой причине вы на нее проецируете какие-то свои представления о жизни? В этом случае часто, знаете, какой ответ? Ну, я-то знаю, что так нельзя, или я-то знаю, как надо. Ну, как психолог я могу сказать, мы не всегда прямо правы, это раз. Во-вторых, раз мы знаем, как надо, мы в этой, в своей жизни это знание и применяем, а к другим не лезем. Вот это очень важно.
Можно ли сказать, что тот человек, который бесконечно, по поводу и без повода, отпускает какие-то злые шуточки, издевки, подколки, он в себе не уверен, и таким образом он защищается? Или он дает понять миру, что посмотрите, какой я крутой, какое у меня чувство юмора, и как я классно могу вообще унизить одного, второго, пятого?
Да, Макс, и то, и другое. Сейчас объясню. Когда мы говорим о фразе «бесконечно», то есть у человека в норме, в его поведении, поведении он постоянно насмехается над кем-то или постоянно подкалывает кого-то. То есть у него из речи это просто вылетает как что-то естественное. Да, есть такие люди действительно. Так как это в чистом виде большое количество агрессии у человека, то нужно понимать, что у агрессии есть две функции. Первое – это защитная, и второе – это нападающая. То есть любую агрессию мы принимаем либо с целью применяем.
Защитная, я понимаю, а нападающая зачем?
Вот защитная – это то как раз, что именно это поведение защищает его неуверенность в себе. А нападающая – это привлечение внимания, когда человек всячески привлекает внимание себе даже через вот такой негативный фон.
Не додали ему этого внимания, получается, где-то в детстве, в юности и так далее. И вот он сейчас в взрослом возрасте так себя
ведет. Либо он получал только такое внимание. Вот вообще, чем отличаются люди, которые могут держать под контролем вообще свой сарказм и злой юмор и усмешки, и те люди, которые не могут держать это под контролем и делают из этого, знаете, даже такую фишку, определенную черту своего характера. Разница в том, насколько часто над ними в детстве насмехались родители. Потому что очень часто...
Только родители или сверстники тоже, может быть?
Через буллинг в школе тоже, вот это может быть травма, да. Угу. Вот когда ребенок приходит, например, к папе и показывает какую-нибудь поделку, и говорит, я сам это сделал, а папа говорит, слушайте, у тебя руки, что ли, не с того места? Чего ты это, вот это сделал, вот это? Ну ты, конечно! И начинает насмехаться.
Мастер-ломастер.
Да, ну и начинает насмехаться над его, даже вот не ругать, а именно насмехаться над его поделкой. Многие родители так делали и, может быть, делают сейчас. Вот это как раз научает ребенка принимать. Когда ребенок в этот момент стоит и чувствует внутри себя очень некомфортно, представьте, а папа это делает как бы зло, но с шуткой, с улыбкой. И иногда привлекает, иди сюда, бабушка, иди сюда, дедушка, посмотри тут чего нашил или там наделал, да, намастерил, настряпал. И все начинают смеяться. И у ребенка случается тяжелейший когнитивный диссонанс. Вроде все смеются, и должно быть все хорошо, а ему в этот момент плохо. И в этот момент он обучается маскировать свои негативные эмоции под сарказм, едкие шутки и вот такие проявления агрессии.
А почему некоторым это дается, вот они такие велеречивые в этом плане, вот прям и сюда, и туда, как разбрасывает вот все прям во все стороны, а другие не умеют, не могут, пытаются, но у них выходит как-то куца и странно, и вообще не смешно, не интересно.
А потому что у нас у всех разный речевой навык. Вообще, в принципе, люди некоторые говорят витиевато и красноречиво и могут долго говорить, часами не замолкать, а некоторым людям это дается с трудом. Да, то есть они больше слушают, чем они говорят. И поэтому, опять же, это навык для того, чтобы, когда люди говорят, вы знаете, я оказался в такой ситуации, очень часто в терапии, что надо мной кто-то насмехался, а я не нашел нужных слов и начинаю потом злиться на себя. Ну что же, я потом уже ушел, как бы вышел из этой ситуации и разобрался, что надо было так сказать, так сделать или вообще уйти. Но в тот момент я просто сел, зажался и еще, не дай бог, начал сам над собой же смеяться, чтобы вот это вот чувство стыда его как бы немножечко сгладить перед самим собой. В этот момент не нужно себе ругать, потому что на самом деле быстро и колко отвечать и выставлять границу – это навык, и этому навыку нужно себя учить. Если не научили в детстве, если родители не научили вас, как противостоять буллингу в школе, а кого учили? Очень малое количество.
Да никого не учили.
Да. И, соответственно...
Были единственное – ударили, бей или беги.
Это у вас бей или беги. А знаете, как основная масса, вот сейчас радиослушатели многие вспомнят, основная масса мам и бабушек реагировала – а будь выше этого и не обращай, пожалуйста, внимания.
Ну да.
Да? Ты должен, просто думая о себе, а вот на других, ну ничего, что они над тобой смеются, ну ничего, что они тебе кличку обидную дали, ну ничего, что они тебя там всячески там шпыняют на переменках, и уже эта толпа, которая шпыняет, растет. Ты будь выше этого. Ты не обращай внимания. Это самая плохая рекомендация, какая только может быть, не обращать внимания и быть выше. Почему? Потому что так или иначе, когда происходит вот это вот противостояние оппонент и агрессор, да, а все-таки саркастически настроенный человек – это в некоторой степени агрессор, то это противостояние жертва-агрессор. И тут чем больше боится жертва и делает вид, что ничего не происходит, а что такое делает вид, что ничего не происходит, а внутри ты весь зажимаешься, да, то, соответственно, у агрессора только распаляется его желание жертву травить. Это очень важно.
А вот этот саркастирующий человек, когда он начинает подкалывать своего визави, он в ответ боится или не боится получить какую-то ответочку? Потому что непонятно, с кем он может столкнуться. Может,
в
там еще круче.
А саркастирующий человек думает только о самом себе. Ему хочется в этот момент сбросить агрессию, ему хочется в этот момент добиться какой-то для себя подходящей реакции, или ему хочется в этот момент самоутвердиться. Вот три варианта. Или привлечь внимание, там вот четвертый вариант. И получается, он в этот момент зациклен на самом себе. Если такой, задира, да, появляется в вашем окружении, да, или вдруг становится, потому что таким человеком можно стать. Вот не было, а потом вдруг раз и стал. Да, как я говорила, роли в коллективе иногда меняются. И получается, что нужно дать ту реакцию, на которую он совершенно точно не рассчитывает, и которая будет ему неприятна, если вы хотите, чтобы это прекратилось. Если вас это никак не беспокоит, то, по сути, называть это таким, ну, буллингом эмоциональным мы даже не будем. Ну, потому что не беспокоит человека, и все. Но если вам от этого неприятно, и вы понимаете, что вас все время вот колят этой иголочкой, да, то есть происходит все-таки этот микроразрыв плоти вашей, то, соответственно, это надо останавливать, терпеть и не обращать внимания.
А как останавливать, Лен? Как подойти и сказать, прекрати, там,
да, у нас...
увести. У меня однажды была история, я пришел в университет на месяц позже, потому что мне нужно было, я работал там на одной работе, я поступил, но у меня по контракту я должен был закончить. И все начали с сентября учиться, а я начал с октября, там середины октября, потому что у меня была работа, мне надо было все это завершить. И я прихожу, и там педагог, я, во-первых, старший всех на курсе, и педагог русского языка, и, значит, она меня старше на один год. Но увидев меня, поняв, что такой вот какой-то вот с длинными волосами я был, в какой-то одежде растаманской тогда был, но только с гастроли приехал и так далее, рваные джинсы так не носили ничего в Сибири, она начала меня травить. Ну, я раз посидел, второй раз, на третий раз я подошел к ней в коридоре и сказал: Оксана Михайловна, если еще раз будете что-то такое делать, ну, будем разбираться. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Она или перепугалась, или что-то произошло, но она прекратила тут же это делать. Она прекратила, а то вот урок идет. Ну, вот, предположим, там слово такое-то. Вот Челаков же наверняка не знает, как правильно это пишется. Ну, или что-то в этом роде. Поговорить, подойти?
Один из вариантов, да, это самый подходящий вариант. Далеко не все могут на него решиться. Макс, вы все-таки очень решительный, что вы смогли подойти к педагогу и сказать:
да, со мной, меня достала она,
а со мной так не надо, да? То есть вы ей фактически сказали: я тебе так не разрешаю делать. И если ты так будешь делать, то я буду дальше сопротивляться. Соответственно, вы фактически поставили ее в рамки. Но так могут далеко не все люди. А особенно, мы сейчас говорим все-таки о взрослых людях, но это вот самая ужасная ситуация, когда травить начинает учитель в классе ученика, знаете, насмехаясь. То есть, а что такого? Я же типа шуточкой. Это ужасно. Если вы педагог и вы так делаете, то, честно, вы не в своей профессии. Не имеете права. Коллектив детский, да, тинейджерский, злой и жестокий, и они действительно могут так делать. Но если так делает педагог, это, я вам скажу, вы идите и прорабатываете свои травмы. Это я сейчас педагогам говорю. Так вот, что вы сделали? Как только вам стало неприятно, и вы поняли, что вы не собираетесь терпеть такого количества насмешек в свой адрес, вы подходите и, глядя в глаза, говорите человеку: со мной так не надо. Как правило, это работает в 99% случаев. То есть, если напротив вас не просто психопат конченый, да, который просто не может контролировать свою агрессию, на него это сработает. Основная масса профессиональных задир, да, вот таких вот, или профессиональных эмоциональных шантажистов, они как огня боятся разговора глаза в глаза. То есть, когда вот это вы говорите: а дайте-ка я вам кое-что скажу, и вы даже не делаете это при всех. Вы выходите и куда-то один на один начинаете говорить, человек становится, ему становится дико неприятно. Он этого будет всячески избегать. Почему? Потому что обратите внимание, что в коллективе, да даже и в семье, такой вот задира, он собирает вокруг себя как бы последователей.
Другой коллектив, да.
Он лидер. Он лидер, да, то есть он чаще всего отпускает какие-то замечания и шутки, но вокруг него всегда есть кто-то, кто так, я скажу это слово, подвякивает. Хи-хи, тоже. Да. А сами по себе они нет, но они его как бы поддерживают. То есть для него вот эта поддержка третьих лиц, она критически важна.
А вот мы, к примеру, мы вот назвали их задиры-шантажисты, а в ответ, если ты начнешь его также троллить,
это называется в психологии прием стать нарциссом для нарцисса. Объясню. Да. Вот когда я вам сказала, что человек, постоянно отпускающий злые шутки, да, или подтрунивающий над кем-то злым, не иронично, не по-доброму, когда всем смешно, а именно по-злому, он думает только о самом себе, то, естественно, в этот момент ярко работает его нарциссизм. Для нарцисса самое страшное что? Это когда рядом появляется другой нарцисс. Кто такой другой нарцисс? Во-первых, он не боится. То есть ни в коем случае нельзя бояться тех, если вы попали в коллектив или в ситуацию, где вас, ну, откровенно, или, знаете, бывает на мероприятии придешь, а там вот кто-то зло пошутил, а потом весь вечер вот это начинает вот так крутить гулять вокруг себя. Да. Угу. И, соответственно, если вы чувствуете, что вы в такую ситуацию попали, первое, что нужно сделать, ни в коем случае нельзя показаться, что ты как бы ниже. Ниже по своей эмоциональной реакции, что ты боишься, тебе некомфортно, неприятно. Самое важное, ты должен стоять вровень или даже над. Идеальные приемы, такое, знаете, снобистское игнорирование, даже такими взглядами.
Это вы сейчас про кого? Про второго нарцисса или про того шантажиста?
Про того, не про шантажиста, а как противостоять, как быстро остановить.
Про жертву, скажем так.
Чтобы ни в коем случае не показаться жертвой, потому что вы тогда для них как бы нижний, а они такие верхние, и поэтому они, в общем-то, чувствуют себя сильными в этой позиции. Вы в этот момент, я говорю, первое, такое снобистское игнорирование. Вот игнорирование по принципу «кто ты? Что ты вообще?» Прямо со взглядом, искренне. Второе, вы можете попытаться отзеркалить его поведение. Знаете, когда вам говорят: «Ой, ну я не знал, что ты такой зануда, вообще медлительный какой-то, душный». Можно ответить: ну, теперь знаешь, помогает, да? То есть достаточно четко, конкретно, и даже, может быть, с заявочкой на агрессию, но тот второй совершенно точно не ожидает такого ответа. Да.
Алена, а скажите, ой, мысль потерял, вот только что была. Вот, по поводу, вы сказали, есть такие зануды, задиры и шантажисты именно агрессивные, а есть такие юморные, которые это делают для развлекухи публики, на показ публики. Вот это что?
Тогда в этом есть это элемент человек... манипуляции. Если он
все-таки манипуляция, вот или если... все-таки шутливость, какая-то скоморошество в этом?
Вот смотрите, скоморошество — это когда никому не обидно. И я бы сказала, что скоморожество — это когда человек начинает шутить над собой. Вот знаете, как в стендапе? Выходит человек, и он начинает обшучивать себя или там, не знаю, своих близких, ну, которые ему дали официальное разрешение. Может, там и ситуаций таких нет, но ему же нужно из чего-то материал создавать. Вот он и там про свою жену шутит, или про свою собаку, или про свою маму-папу. Так иногда бывает. То есть, когда ты шутишь про себя... Это, можно сказать, скоморожество, пожалуйста, и всем смешно. Либо ты шутишь таким образом, что это, ну, абсолютно всем смешно. Знаете, вот над детьми иногда как шутят. То есть не все же сарказм, когда родитель шутит над ребенком, это не всегда злая шутка. Когда, знаете, маленький ребенок что-то так делает. У меня, когда Маша была маленькая, старшая, она все время, у нас была фраза: «Маша, покажи силу». И она была вот такая клопышка, кругленькая вся, и она делала так, как силач. И мы все так искренне смеялись. Ну, большой человек, сильный. Да, то есть в этом есть доброта и абсолютно добрый, нет злого подтекста. Вот это все можно назвать скоморошеством и чувством юмора. Тогда, когда человек выбирает некоторую жертву или жертву в определенных обстоятельствах и начинает просто привлекать внимание всех, подшучивая над другим, вот это уже сарказм и злые шутки, потому что тому в этот момент неприятно. Он может не признаться, но ему в этот момент неприятно. Вы нарушаете границу, ну, вернее, тот, кто шутит, нарушает границу.
Друзья, мы сегодня говорим о подколках, издевках, сарказме, злых шуточках, о задирах, шантажистах психологических и о том, как с этим бороться, если вы вдруг стали, не дай бог, жертвой. Елена Соловьев, сегодня народный психолог. После новостей продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:37 в Москве. Наш эфир продолжается. Наш народный психолог сегодня Елена Соловьева. Макс Челноков в студии. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лен, ну мы говорим о подколках, издевках, сарказме, злых шуточках, о задирах, о психологических шантажистах. Но прежде чем мы продолжим, мы вот обсудили сторону того, кто это все делает. А сейчас мы будем обсуждать то, против кого это делают. Но прежде зачитаю два сообщения от наших слушателей. Марк пишет: Елена, help. Меня зовут... не Марко, но Олег, оказывается. Я Олег, в браке 5.5 лет. Что бы я ни сказал своей супруге, она все мои мнения воспринимает на свой личный счет как сарказм и издевки. Да так, что у нас постоянно скандалы по этому поводу. Устал, как быть?
Проанализируйте, на самом ли деле это является сарказмами и издевкой, потому что есть вариант, что вы не замечаете. Ну, потому что у меня же нет сейчас примера, да, то, чтобы я могла
говорит,
разобрать.
Он воспринимает на свой личный счет. Вот, единственное, что вы говорите, Олег?
Давайте будем исходить из того, что нам Олег сообщил. Да? Вот смотрите, первое, нужно проанализировать, есть там сарказм, издевка или злая шутка, или нет. Потому что есть вероятность, что вы действительно говорите неприятное, но вам кажется, что вы так играете или шутите со своим партнером. Повторюсь, иногда за сарказмом скрываются другие эмоции. Например, страх отвержения. То есть мы от партнера хотим получить внимание, любви и чтобы партнер к нам как-то расположился, но мы впрямую не можем об этом сказать. И поэтому все время каким-то образом отпускаем вот такие вот странные шуточки там, по внешности, по каким-то привычкам. Да, у человека же бывают там определенные привычки, да, там, по какому-нибудь расписанию дня или по реакциям. Ну, ты вечно у тебя вот так вот. И ты, да? И получается, что человеку на самом деле может быть неприятно. Поэтому здесь я рекомендую открыто говорить со своей женой. В том случае, если вы действительно подколок никаких не отпускаете. Да. Ну, так бывает. Но жена, например, обладает повышенной обидчивостью.
Да.
То это говорит о том, что ну, она высоко застрессованная женщина, в которой очень много, потому что обида – это что такое? Это ведь тоже подавленная агрессия. И саркаст, человек, который саркастирует, да, очень много, это человек с повышенной фоном подавленной агрессии. И человек, который очень обижается часто, это тоже подавленная агрессия. Поэтому, по большому счету, те люди, вот обращаю ваше внимание, очень важная связка, те люди, которые очень часто и колко подкалывают других, если только они встречаются с тем же самым в адрес себя, значит, что они делают моментально? Уходят в дикую обиду. В дикую. То есть сам он может, значит, там всячески подначивать и так далее, и отпускать там какие-то комментарии. Но когда это делают еще профессионально в адрес него, ну, получилось, например, он говорит, ты шуток-то вообще не понимаешь, чувства юмора нет. И ему, например, могут ответить, ну да, тупых шуток я действительно не понимаю.
Не, а если, Лен, вот вы сказали, например, человек сама придумала, сама поверила, как это говорят, в кавычках, с таким человеком как быть? Ну, не в его адрес это было сказано, не ему было кинуто
шутка или сарказм. В этом случае, когда это было сделано не в его адрес, вот смотрите, бывает такое часто в коллективе. Что-то говорится, обсуждается, и кто-то воспринимает вдруг все на свой счет. В этом случае мы говорим о абсолютном таком нарциссизме, детском качестве, когда этот человек, он, ну просто, вы знаете, у него вселенная крутится вокруг него. Там что-то происходит, это все по поводу него. Все должно внимание быть сосредоточено на нем. И повышенная обидчивость – это тоже способ привлечения внимания. То есть постоянно расстроиться, постоянно сделать вид, это вы не так на меня посмотрели. Нет, это вы, наверное, имели в виду, что это я что-то не так сделал. Нет, вы, наверное, мне вот на это намекали. И вот это вот все придумание. Хотя, на самом деле, в коллективе можно понять, что никто, в общем-то, конкретно к этому человеку никаких кому-то претензий нужен, не имел. Да. И получается, что это повышенный нарциссизм, детская позиция. Хочет привлечь внимание через демонстрацию обиды. Почему? Обида – это в целом детская реакция. Потому что у нас в детстве нет другого способа проживать нашу внутреннюю агрессию, злость и неудовлетворение миром. Я уже однажды говорила. Вот ребенок хочет, чтобы ему дали мороженое, а ему родитель говорит, мороженого не будет, будет суп. Да? То есть не дает ему желаемого. У него происходит определенная фрустрация, потому что он хотел одного, ему дают совершенно не то. И, соответственно, или там гулять не пойдешь, садись учить уроки. Все, и он на родителя обижается. Вот таким образом он проживает свою внутреннюю агрессию, потому что сделать он все равно ничего не может. Проси родителя мороженое, не проси, он все равно не даст. Правильно? А взрослый человек ту же самую реакцию берет и демонстрирует уже либо ну, осознанно и ограниченно, потому что мы во взрослом возрасте можем обижаться, особенно когда нас обижают. Но иногда человек пользуется в манипулятивной истории, а иногда он просто-напросто, ну, опять же, плохо коммуницирует со своими эмоциями, и повышенная обидчивость – это такая повышенная застрессованность. То есть человек находится в диком стрессе, потому что обиды, когда мы проживаем какую-то ситуацию, которая нас обидела, и вспоминаем ее, у нас это увеличивает выработку адреналина. И мы как бы все время, проживая большое количество обид, почему очень важно научиться прощать. Потому что иначе, все время вспоминая какие-то ситуации, мы будем все время вот этот вот уровень стресса внутри себя повышать.
Пишет Антик, даже среди резких и обидных подколов попадаются разумные советы. Как не прекратить коммуникацию, ведь можно извлечь пользу для себя. Понимаете, некоторые люди еще принимая на себя вот эту вот издевку, они думают, что ой, а это же правда полезно.
Ну, я вам могу так сказать, что люди, которые умеют зло шутить и вообще владеют таким приемом, это, как правило, люди все-таки интеллектуально развитые. Вот когда интеллект развит, развит плохо, то, скажем так, злую шутку придумать, да, или как-то подколоть человека, просто не хватает, что называется, тяму, да, ну, то есть голова не варит.
Да, понятно.
И человек в этом случае будет говорить там просто там, ты дурак, ну, примерно, или бесишь ты меня, вот примерно так.
На оскорбление
да,
переходит.
Да, а тот человек, который умеет иносказательно, то есть это требует определенных интеллектуальных усилий. Поэтому такие люди действительно могут иногда нам подсвечивать дельные рекомендации и действительно подсвечивать наши какие-то состояния или реакции, которые можно изменить было бы, да, повторюсь, мы не всегда можем пойти в прямой конфликт, например, мы можем иногда начать подкалывать человека именно за его какие-то привычки, ну, например, вот он сидит в каком-нибудь коллективе, да, и постоянно щелкает чайником, чайник, как вы знаете, очень сильно шумит, а ему надо пить чай, ну, например, там каждые 30 минут, есть же такие люди, которые без чая вот прям не могут, бесконечно его пьют, и вот в коллективе кому-то надо звонить, кому-то надо, а там бесконечно щелк чайник, щелк чайник, щелк чайник, и так попросишь, эдак, ну, человек ничего не меняет, то есть он просто щелкает этим чайником, потому что, ну, он тоже зациклен в своем мире, вот ему хочется чайку попить, он пьет, а то, что это шумит, то, что там, ну, как бы это вообще не поддерживает, скажем так, рабочую атмосферу.
Ну, или ногой там об стул постоянно трясет, стучит ручкой.
Скрипит стулом, да, там стучит ручкой, там, не знаю, щелкает пальцем, вот это вот. И человек, ну, никак не меняется. То, что, какая у нас будет защитная реакция, повторюсь, у нас же две функции, это защита и нападение. Мы будем защищаться, отпуская злые шутки.
Угу. Я напомню, что у нас идет голосование. Да, вы такой задира. Вы подкалываете, вы издевки позволяете себе в адрес других. 134-21-35. Это у вас бывает, но редко. 134-21-36. Нет, этого у вас не бывает никогда. Ну, по той простой причине, что вы добрый и пушистый, вы ангел. 134-21-37. Код города 495. Еще одно сообщение от нашей слушательницы. Моя подруга мне нагло заявила, что общается в соцсетях с моим бывшим мужем. Я ей сказала, мне это неприятно, вам что, мало других мужчин? Как понять ее поведение?
Ну вот здесь сарказм зашит во фразе как раз нашей слушательницы. Вот это вот вам мало других мужчин, это и есть сарказм. Если бы вы просто сказали, мне неприятно, не общайся, и объяснила почему. Но у подруги есть право сказать, ну... Ты меня прости, конечно, но это моя жизнь, я с кем хочу, с тем и общаюсь. Поэтому тут нужно отследить, что за этим стоит, за этим сарказмом. Ревность или страх отвержения, или страх потерять подругу, или что этот муж там закрутит какие-то отношения с этой подругой, или что-то расскажет этой подруге, чего не хотелось бы. Или это воспринимается как предательство подруги, ну, вроде как, вот ты же вроде как моя подруга, почему ты с ней общаешься? И здесь, ну, самая простая рекомендация – обсудить это с подругой и сказать, если ты будешь с ним там что-то обсуждать, то мне этого не хотелось бы, это будет неприятно. У подруги есть право сказать, ну, тебе неприятно, но я буду это делать. Дальше решайте, будете вы с ней дальше коммуницировать, общаться и дружить, или не будете. Это ваше право тоже.
Шеф-командор пишет, о, я же жескую регулярно, как меня не сожгли, еще не понимаю, причем могу мстить в саркастических шутках и сглаживаю ее, как бы все в порядке, но многоточие. Угу. Вы поняли?
Ну вот смотрите, у мужского, вообще на самом деле, мужчины очень гораздо чаще используют сарказм как прием психологический, нежели женщины. Это вот как-то больше мужская черта, уметь вот так вот зло пошутить и активно зло пошутить. Там есть один нюанс. Вот если вы слишком этим увлекаетесь, да, и знаете, когда сарказм везде, в переписке, в личном общении, в рабочем, вот это как часть коммуникации, такая, такой развитый навык, постоянно кого-нибудь подколоть. Даже когда это не нужно и даже когда это неуместно. То такое качество развивается параллельно. Мы всегда говорим, что у нас существуют некоторые компенсаторные качества, как мелочность. То есть вы начинаете для того, чтобы все время отпускать злые шутки, вы должны замечать все время мелочи какие-то, детальки. И поэтому развивается вот это вот качество. То есть вы начинаете очень мелочно относиться к восприятию жизни, к восприятию других людей. Вот если вы у себя это отслеживаете, прекращайте. Каждый раз, когда вы понимаете, что вы слишком лишкуете со своими шутками злыми, да, то есть можно без них обойтись, или вы реально уже начинаете другого человека подкалывать, вот от слова прям колоть. И вы понимаете, что вы не хотите это делать, но почему-то ваше подсознание это делает, да, то есть, ну, какая-то привычка из детства, например, или вы наблюдали, как это делали ваши родители, ваши старшие
получает
братья и сестры.
Получает удовольствие просто.
Если он получает от этого удовольствие, это уже все-таки абьюз такой вот, эмоциональный абьюз, да, не норма. В этом случае учите себя держать это в рамках и учите себя тех же людей, которых вы можете обидеть, хвалить в своих же глазах.
А, Лен, а вот по поводу абьюза, когда человек считает, что норма только то, что он делает, то, что вот он, как он мыслит, а все остальные идиоты, поэтому он саркастирует по отношению ко всем. Это нормально?
Нарциссизм, раздутый нарциссизм. Да.
И что делать, как с ним вести? Его холить, лелеять или осаждать?
Стать нарциссом для нарцисса. Вот я уже это сказала. Стать вот именно в качестве игры не потому, что вы искренне внутри становитесь нарциссом, но вы в своем поведении демонстрируете ему ровно такие же качества. То есть вы становитесь достаточно жестким, вы становитесь достаточно высокомерным, вы тоже можете отпустить в ответ колкость и можете сказать, ну что, будем вот это вот пуляться, да, до бесконечности?
Окей, еще такая ситуация, человек на другого там издевается с ним, ну не издевается, маленькие издевочки отпускает, значит, задирит его, а окружающим это смешно, это радостно, там, ой, как классно, там, они могли бы, не знаю, выступать в стендапе с этими всеми шуточками, а другому человеку, кого он задирает, вот жертве, скажем так, это неприятно, но эта жертва не показывает о том, что ему неприятно или ей. По той простой причине, что если она согласится и начнет вот так вот, как вы сказали, господи, реагировать, ну, негативно реагировать, то это станет всем понятно, что и этому человеку, этой жертве тяжело, больно и так далее. Угу. Вот в этой ситуации кто больше страдает?
Наблюдатель или жертва?
А, наоборот, саркастирующий или тот, против кого сарказм?
Значит, смотрите, тот, который саркастирует и не видит меры, не видит границы, не может остановиться. Как правило, такое поведение – это следствие тяжелых детских психотравм. Вот с ним так себя вели где-то в школе, в семье, где-то в каких-то ситуациях, и он таким же образом научился и ведет себя. То есть для него это норма. Почему? Потому что в детстве ему никто не помогал.
Это понятно.
Теперь в отношении того, кто...
против кого против говорят, кого? Издевается, и он при этом не реагирует плохо.
Вот смотрите.
Он это спускает, да, посмеялся и типа забыли.
Вот в этот момент он наносит себе психотравму. То есть если он не останавливает этот поток нападок в свой адрес, он наносит себе психотравму. Почему? Потому что злые шутки, они и должны быть неприятными. То есть человек, которому неприятно, ему не надо оправдываться. Это не потому, что он слабый. Это не потому, что у него плохо развито чувство юмора или он какой-то сверхчувствительный. Нет. У сарказма, еще раз говорю, цель унизить. А унижение – это всегда неприятно и обидно. И поэтому оправдываться, почему вам это не нравится, вы не должны, если ваш адрес это происходит. Вы пришли на мероприятие, кто-то начал вас обшучивать, вам это не нравится. И даже если у вас не хватает навыка быстро и с юмором поставить кого-то на место, вы можете сказать: «Так, воу, стоп, вот это уже лишнее. Если сейчас так продолжится, я ухожу». И вы не обязаны объяснять.
Но это
все
равно
объяснять.
Он расписывается в своей, как-то, ну, в том, что он не смог с этим справиться.
Вот, смотрите,
он бежит от проблемы.
Расписывается ли или демонстрирует, наоборот, свою силу? Потому что разогнать он всех не может, повлиять на поведение этого человека он не может. Он выпил, например, тот, кто, у которого злые шутки пошли вот так с языка, выпил излишне, и все, остановить его невозможно. И поэтому что он
может
сделать?
Получается, это не беспомощность.
Это не беспомощность, это он делает осознанный выбор.
А, примем звонок.
Да, конечно.
Вдруг кто-то по теме. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс и...
Лена.
Психолог Елена, да, Дмитрий. Вы знаете, я как раз-таки вот являюсь человеком, который часто достаточно пускает злые шутки, саркастирует, и более того, я не вижу в этом какого-то...
Проблемы.
Значит, да, какой-то проблемы, потому что мое окружение уже меня знает, и, в общем-то, они уже понимают, что я за человек, и со мной не вступают ни в какие, так скажем, полемики, и... Ну, вот как Елена сказала, как бы проглатывают. Я бы хотел узнать, вот это поведение моего окружения, оно дойдет до какой-то точки, и в один прекрасный момент мне могут сказать там...
Точки вот, кипения?
Или это, да, да, да. Или это, в принципе, уже они поняли, что, ну, я такой, и как бы, ну, есть одна поговорка, там, не тронь кое-что, оно там это, вот... И вот хочу узнать, насколько все-таки страдают вот вокруг меня люди.
А вам это приносит удовольствие или почему вы это делаете?
Ну вот, да, вы совершенно правы. У меня, наверное, идет это с детства, потому что я в школе подвергался, так скажем, можно сказать, травле. Вот, и у меня вот это выработалась вот эта вот защитная реакция такая, что я теперь вот это проецирую на, в общем-то, людей, которые этого не заслуживают. Вот. Но я это понимаю. Я, когда я это делаю, я это осознаю, что я неправильно делаю, но я ничего не могу с собой поделать. Я считаю... Ну, мне кажется, что вот в данный момент это правильно, это норма, и вот человек заслужил такое отношение. Я не говорю, что я всех там постоянно...
Понятно, понятно. Построю. Дмитрий, да. А скажите, пожалуйста, а вы... вот вы понимаете, что вы делаете им плохо и никак себя удержать не можете, да? У вас нету сил себя остановить.
Это мой характер. Это уже я такой. Я колкий, я вот... Ну, я еж. Вот, вот я очень часто говорю, напугали ежа там одним местом, вот и все. И все, ничего, человек, он не может со мной, так скажем, мне ничего не может ответить, он принимает меня такой, какой я есть. Насколько я в их глазах, вот потому что я мне не безразлично мнение моих близких, насколько я в их глазах кажусь нелепым, низким и там грубым и так далее.
Все понятно, спасибо большое. Прежде чем, Лен, ответите Дмитрию, я хочу обратиться к Роману Ромадину. Роман Ромадин, вы забанены у нас в телеге, потому что, во-первых, вы сам такой, что вы пишете, а во-вторых, вы пишете с ошибками. Научитесь писать по-русски нормально, а потом будете общаться. Вы забанены, больше вы никогда сюда не напишете. Поехали, Лен.
Здесь из того, что мы услышали, да, вот радиослушатель позвонил, и он, в общем-то, всю картинку нам подсветил. Во-первых, он признался, что его поведение обусловлено детской травматичностью. Во-вторых, он нам показал очень яркую нарциссическую часть, потому что, как он рассказывает о себе, он всегда вот так вот, я такой, это мой характер, я в этом, все остальные смирились и проглатывают. То есть мы видим уже в речи такой зашитый четкий нарциссизм, да, то есть я пуп Земли, центр Вселенной, да. А все вокруг проглатывают и привыкли. И он так говорит снисходительно, ну вот моим близким-то как вообще со мной? Да, у меня здесь есть, если действительно сейчас человек меня услышит, а не включит защитную реакцию в виде раздражения, я предлагаю вот что, заменить вот эти вот горделивые фразы «я такой характерный, я колкий, я ёж» на фразу «я человек с глубокой психотравмой». Я человек с глубокой психотравмой, потому что в детстве меня травили, я сделать с этим ничего не мог, теперь я вырос и травлю других. Вот как вам тогда будет слышаться, какой вы? Второе. Если вы нашли себе в партнеры и ваши родственники обладают такой серьезной психологической устойчивостью, как вы говорите, они глотают и они привыкли. Может быть, они действительно настолько вас любят безусловной любовью, что они даже ваши, скажем так, особенности неприятные характера принимают. Если вы видите, что ваша партнерша может уже, или там близкий человек, находиться в апатии, в депрессии, часто плачет, уходит в обиду, пытается вам что-то донести, а вы ее хлестко объясняете, слушай, да ты терпи, меня просто в детстве там недолюбили, поэтому ты сейчас потерпи, то в этом случае у меня такой вопрос, а извиняться вы пробовали за свои шутки, которые вы не можете контролировать? Например, вас понесло, вы всех там обсмеяли, а вы потом пришли, принесли искренние извинения через рот и сказали, это работает моя психотравма, это не я. Просто я, когда начинаю, не могу остановиться, но ты меня прости, я не прав был, я буду в следующий раз вспоминать, что это не я, это психотравма так делает.
Возьмем еще одну сторону. Один саркастирует, второй как бы против кого
терпит.
Это
да, терпит,
а третий наблюдает и хочет помочь тому, на кого, значит, издевки льются. Как быть?
Помогать.
Ну каким? Влезть и сказать, прекрати.
Да, влезть и сказать. Вот я то, говорить? Что я сейчас вижу, ты ему делаешь больно, я это вижу, пожалуйста, прекрати, потому что мне неприятно на это смотреть. Что происходит? Это как в детском буллинге. Вот мы, когда работаем с родителями и с педагогами, мы объясняем. Если только булит какого-то конкретного одного человека, а смотрит весь класс, травму получает весь класс, потому что смотреть на издевательство над другим человеком – это чувствовать также боль и неприязнь другого человека. И поэтому в этом случае…
Толпа, наоборот, присоединяется к этому шантажисту,
да,
и задире.
Да, это психологическая защита.
Психологическая дабы тебе защита. Не попало.
Да, дабы ни в коем случае не оказаться отверженным и чтобы тоже не стать жертвой. И поэтому тут, если вы видите и вам не нравится, ну, сказать, слушайте, прекратите, при мне это не делай. Вот при мне это не делай. Во-первых, это может помочь жертве, потому что кто-то оказался на его стороне. Во-вторых, может помочь психотравме того, кто булит, и того, кто саркастирует, потому что он увидит, а оказывается, могут заступиться. А это ведь уже совсем другая история. Это ведь уже не на его стороне получается окружение, а на стороне того второго.
А шантажист, у него травма, он нарцисс, ну вообще, короче, уже изуродованный практически психический человек. Обижаться стоит на это все?
А, смотрите, обижаться стоит. Более того, обиду можно продемонстрировать. Единственное, что я не рекомендую, носить ее в себе долго. Здесь очень важно, сейчас услышите
еще раз,
все.
Не рекомендуете
носить? Не рекомендую носить долго. Потому что, смотрите, простить человека вовсе не обязательно означает, что вы снова соединяетесь с этим человеком и постоянно с ним общаетесь, как было раньше. Простить человека – это признать, я на него обижен, он сделал мне больно, но носить это в себе я не хочу. Повторюсь, поднимать свой адреналин постоянными неприятными воспоминаниями я не хочу, но я не обязан снова с ним воссоединяться и делать вид, что ничего не происходило. Вот это очень тонкая грань. Простить, да. Простить не значит вернуть все, как было. Понимаете?
Хорошо, а если это близкие люди, муж, жена, и муж троллит, а потом там издевки и говорит, ну, пойдем покурим.
Угу. А жена как в, этот, ничего, а жена в да. этот момент говорит, во-первых, я с тобой сейчас курить не пойду, потому что ты мне сделал больно, обидно, и я должна свою обиду прожить. А во-вторых, если ты будешь делать так снова и снова, то мы с тобой, а, будем жестко ругаться, б, рано или поздно мне надоест, и я уйду, и с, либо мы с тобой договариваемся, что ты так не делаешь, а если ты это делаешь, ты потом извиняешься вот таким способом. Договор? Нет. Вот это
а он будет... до договора, а потом через месяц опять.
Тогда это уже на ответственности той женщины. Если вы выбираете это терпеть постоянно на себе, да, вы просто учтите, что это терпение где-то да отразится потом на вашей внешности, выльется. Вашем здоровье или ваших взаимодействиях с окружением, конечно.
Катя пишет, периодически, на наш взгляд, безобидные шутки на 10-й раз уже совсем не шутки. Каждый понимает, что один издевается, а другому обидно и не смешно. Ну и вообще, правда, шутка через 3-4 раза становится уже какой-то глупой.
Шутка – это когда всем смешно, даже тому, над кем пошутили.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо большое, что весь год помогали нашим слушателям и мне в этом сложном мире психологии.
С Новым увидимся годом. В следующем году.
Да, увидимся да. и услышимся в следующем году. Елена Соловьева, Макс Челноков. Оставайтесь с радио, говорит Москва.